Где там промышленный дизайн?
Ну, везде.
Зачем вы делаете тачскрин? Это же неудобная технология, которая вообще как бы, ну это когда еще будет, ребята? Вы, вот кнопка же есть, и она работает.
Ну, вот такое унылое, вот что-то из моего детства.
Дизайн сегодня, он как бы немножко развивается.
Со светофора хотите спрашивать, как с государства, что он даст? Проблему бедности он точно не решит, рабочих мест не прибавит.
Я могу посоветовать какой-то удобный диван, к примеру, но он будет некрасивый.
Действительно, чужеродная агрессивная среда.
Это банан, например, вот идеальный предмет промышленного дизайна.
Дизайн остается таким же неведомым зверем. Не знают, все с ним бегают и не знают, куда его приложить. Всем кажется, что он должен там, не знаю, какой-то продукт спасти. А что с ним делать, не знают. Это проблема.
Скажи, пожалуйста. Всем привет! Это подкаст «Скажи, пожалуйста». Меня зовут Аня. Вместе с гостями, экспертами подкаста, мы обсуждаем разные социальные явления, идеи и проекты, которые актуальны здесь и сейчас. Подкаст доступен на всех основных платформах: Apple, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream, Spotify и других. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и звезды. Это всегда очень приятно. Сегодня мы поговорим о том, как дизайн вещей влияет на нас, на общество в целом и на каждого человека в отдельности. Обсудить эту тему я пригласила двух екатеринбургских дизайнеров – Алексея Быкова и Сергея Шашмурина. Алексей, Сергей, привет!
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 Важно отметить, что и Сергей, и Алексей занимаются промышленным дизайном. Алексей курирует направление дизайн-проектирования в Центре промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода. Сергей – руководитель регионального отделения «Союз дизайнеров России», а еще ребята – соорганизаторы некоммерческой организации «Дизайн-код Екатеринбурга». Сергей, Алексей, расскажите, чем вы занимаетесь и объясните, пожалуйста, что за промышленный дизайн? Потому что первое, что приходит на ум лично мне, это завод, металл, тяжелое оборудование. И на этом цепочка обрывается. Расскажите подробнее, в чем все же заключается ваша деятельность?
Когда мы говорим промышленный дизайн, металл, промышленное оборудование, и когда мы говорим связку промышленный дизайн, кажется, что тут какое-то слово лишнее, потому что мы дизайн привыкли воспринимать как некую эстетику, что-то такое модное, про красоту. Дизайн часто ассоциируется с интерьерами, может быть, с рекламой, может быть, с дизайном ногтей, с дизайном шкафов-купе. Но в этом ассоциативном ряде вообще выпадает самое важное – это промышленность, потому что все виды дизайна фактически вышли из промышленности, из индустриального развития цивилизации. Поэтому, если говорить кратко, что такое промышленный дизайн, ну, наверное, это область деятельности человека в фокусе внимания, в которой находится продукт, серийно выпускаемый, и все, что с ним связано. То есть промышленный дизайнер – это фактически человек, который понимает в технологиях, понимает в эстетике, разбирается в маркетинге, в функционировании продукта и в эргономике человека. И является таким мультипликатором процесса создания продукта. Фактически он все точки, которые участвуют в проектном процессе, связывает воедино, руководствуясь основными принципами. Это принцип красоты, пользы и функции. Это основное. Вообще дизайнер промышленный должен заниматься разработкой продуктов широкого спектра. Условно говоря, от иголки до самолета. Это все компетенции дизайнера. Если раньше дизайн осмыслялся больше как эстетическая деятельность, деятельность по эстетизации среды предметной, то в современной, мне кажется, интерпретации дизайн прирастает, ну, массой других компетенций. Мы в своей работе, наверное, все в большей мере ориентируемся на современное понимание дизайна, когда мы можем влиять не только на формальные качества продукта, цвет, какая форма, круглый продукт или квадратный. Это, безусловно, важно, что он должен быть эргономичным, а мы чаще пытаемся выйти за эти границы и определять саму суть продукта, его идейную основу и стратегию создания. Поэтому в современном понимании дизайн промышленный – это такая профессия, мне кажется, будущее, в которой переплетены знания инжиниринга, конструкции материалов с эстетикой и с каким-то творческим подходом.
Ну, я вот еще могу дополнить Сергея и сказать, что в дизайн сегодня он как бы немножко развивается. Не то чтобы это вот такая константа, что вот он всегда такой был. То есть десятилетий несколько назад роль дизайнера была немножко другой. Сейчас развивается постоянно, и со временем, возможно, какие-то новые на себя возьмет функции, какие-то атрибуты. То есть, как Сергей заметил, что мы не только какую-то должны эстетическую красоту, какую-то составляющую делать или какие-то поиск там проектной идеи вести, но и вот взаимодействие организовываем именно со всеми участниками процесса проектирования. То есть это такой важный момент, что мы как замыкаем как бы на себе несколько функций, то есть которые даже, может, на первый взгляд не связаны с какой-то вот дизайнером, там каким-то эстетикой, то есть, но они, тем не менее, в современных условиях довольно важны.
И вообще понятие дизайн настолько размыто просто в головах простых людей, и это вводит в заблуждение, потому что рядом с словом дизайн ставят что угодно, но в переводе с английского дизайн все-таки это проектная деятельность, а у нас этот аспект, когда мы в русском языке говорим про дизайн, он отсутствует, потому что дизайн у нас большей части появляется как такая специя, такая эстетическая добавка к чему-то, возможно, часто не обязательно, если мы пытаемся слово дизайн и дизайн-процесс подружить с такими вещами, как там медицинское оборудование или какие-то серьезные инженерные вещи, а там дизайн кажется многим чужеродным, хотя в современной как бы парадигме дизайн-проектирования он часто определяет эти вещи. Ну, я сейчас уже просто начал в какие-то глубины вдаваться, но для масс, мне кажется, даже для профессионалов в области приборостроения дизайн остается таким же неведомым зверем. Не знают, все с ним бегают и не знают, куда его приложить. Всем кажется, что он должен там, не знаю, какой-то продукт спасти. А что с ним делать, не знаю. Это проблема.
А тогда давайте перейдем к примерам. Чем вы занимаетесь? Приведите примеры ваших каких-то разработок применительно к тому, что вы сейчас рассказали.
У нас несколько направлений, которыми мы занимаемся. Прежде всего, у меня лично вот на основной деятельности это связано с разработкой различных направлений в сфере медицинской техники, в светотехнике, в каких-то устройствах технических, то есть чем занимается предприятие. Но также имеется у нас достаточно серьезный опыт в разработке параллельно. Особенно сейчас вот этот процесс начался, это когда проектирование для городских объектов, для инфраструктуры, для развития города, то есть это направление сейчас довольно-таки развивается уверенными шагами, и здесь поле деятельности достаточно успевай участвовать. Это вот в целом.
Надо понимать, что в городе очень много объектов, с которыми человек взаимодействует. Фокус промышленного дизайна направлен как раз на объекты, с которыми идет непосредственное взаимодействие, физическое часто. Дизайн рождается там, потому что физическое взаимодействие, весь визуальное взаимодействие и там тактильные и так далее. Вот на этом уровне рождается промышленный дизайн. Что мы получаем? Это скамейки, это различные мафы, малые архитектурные формы, это урны, это навигация, но имеется в виду не навигация, как буквы, направления, обозначения, а носители навигации. Ее носители должны тоже обладать определенной идентичностью, если они привязаны к какой-то среде. В данном случае к Екатеринбургу. Они должны строиться по каким-то правилам, которые мы разрабатываем в дизайн-коде. Поэтому навигационные носитель — это тоже то, что мы разрабатываем. Также светофоры. В общем, все, что наполняет город, а в последнее время же город становится цифровым, его наполняет больше объектов. И, во-первых, чтобы они как-то гармонично всю среду связывали воедино, решались комплексно. Для этого нужен промышленный дизайн, чтобы просто организовывать это целостное видение визуальное. И для того, чтобы даже не цифровые продукты и объекты, которые внутри города есть, с которыми человек взаимодействует, они тоже были удобны, их можно было удобно сидеть там, взаимодействовать как-то с ними, обладали определенной идентичностью.
Скажи, пожалуйста.
Как промышленный дизайн влияет на какие-то общечеловеческие вещи, может быть, на культуру, на воспитание людей?
Ну, это да, это вот как у всех в городах происходит, когда все вокруг, где проработал дизайнер, то как бы общая культура города, она и в целом более высокая, потому что когда дизайнер пытается вписать что-то уникальное в такую среду, где вообще с дизайном, как говорится, на «вы» даже не говорили, то это сразу диссонанс такой вызывает, и как бы хорошо не поработали специалисты в дизайне, там еще в чем-то, это сразу все усилия на нет могут быть снесены именно общественным каким-то взаимодействием. То есть поэтому задача-то наша как дизайнеров транслировать не просто продукты, но еще вот эту вот идею, что обязательно во всем нужно привлекать от скамейки, да, до автобуса. Никто же не сомневается, зачем автомобилям дизайнеры. Нет же такого, что а зачем там дизайнеры автомобили так сделают? Никто ж не будет на них ездить. То есть потому что это вот как такой объект самовыражения, и для нас важно, чтобы объект самовыражения это был и город в том числе. То есть вот с точки зрения проекта решений для города мы говорим сейчас.
Ну, давай остановимся на каком-нибудь примере скамейки, то есть производстве скамейки, где там промышленный дизайн.
Ну, везде. Промышленный дизайн, скамейка сама как продукт промышленного дизайна. Она физична, человек физичен. Значит, у ней должны быть определенные размеры, соответствующие антропометрии человека, определенная высота. Мы должны понимать, а какая скамейка. То есть это лаунж-скамейка, либо скамейка для кратковременного отдыха. Нужна ли там спинка или нет? Какую она должна иметь стилистику? Она должна как-то вписываться в архитектурный ансамбль? Или она должна быть настолько нейтральна, чтобы мы ее могли использовать на любой улице, начиная от исторической части города, заканчивая какими-нибудь новомодными Екатеринбург-Сити в такой локации? И вот сумму этих факторов дизайнер промышленный должен учитывать. Плюс, конечно, к этому прилагаются конструкции и материалы. И в итоге мы получаем такой сплав из разных составляющих, которые мы должны нужным образом организовать и заставить все это добиваться основных целей продукта. Это эргономика, красота, польза, соответствие контексту функциональному и так далее. Такие скамейки мы делаем. Скоро первый образец должен появиться в Екатеринбурге. Можно будет лично его посмотреть, проверить телом. И вообще, мне кажется, важно поднимать уровень потребительской культуры, эстетической культуры, потому что, если говорить даже о детских площадках, какие они в Европе, какие они могут быть. И мы сразу поймем, что наши люди просто готовы с большими моментами, минусами мириться среды, потому что для них по-прежнему еще зона комфорта, это еще квартира. А застройщики у нас пока еще продают квадратные метры, и не все ориентированы на то, чтобы продавать там придомовую территорию.
Ну а какой должна быть детская площадка?
Но она должна быть не вырви глаз с точки зрения цветового решения. Есть простой тезис, если там взрослому человеку хочется на нее забраться, там поиграть, как говорят урбанисты, то значит она классная, если по-простому говорить. А большинство у нас площадок, они там разноцветные, из каких-то пластиковых панелей, обычно это какие-то примитивные горки, какие-то непонятные лазилки, ну, в общем, они типовые, они просто созданы для того, чтобы ребенок некую активность там имел, но сами они ребенка не мотивируют к этой активности, в них нет сценария никакого, обычно это горка, домик, ну вот такое унылое, вот что-то из моего детства, мне кажется. Сложно в такой просто среде воспитать у человека вкус, понимание того, что среда может быть другой, комфортной, интересной и так далее.
Летом вы на Иннопроме презентовали новую модель светофора. Расскажите подробнее.
Да, светофор — это как раз такая необычная, можно сказать, получилась разработка именно с точки зрения взаимодействий и восприятия ее пользователями, которые привыкли к обычному светофору. То есть для всех светофор это как три цвета просто, три секции. Они достаточно такие все понятные в настоящее время. Но мы всегда стараемся смотреть как бы дальше. То есть и проектные решения у нас немножко опережают даже какие-то существующие моменты технологические, технические. То есть эта разработка, по сути, это стало продолжением нашей, конкретно вот я с коллегами занимался разработкой внешнего вида нового, который мы предложили уже пару лет назад. Это был концепт тогда, который сейчас уже реализовался на улицах. То есть это новый трехсекционный светофор с адаптивными изображениями, которые могут менять свой контент в зависимости от дорожной ситуации, от каких-то условий внешних. То есть новый принцип взаимодействия. И сейчас вот летом у нас была представлена уже на новом уровне. Это совместная разработка со студией Артемия Лебедева. То есть они занимались адаптацией именно графического контента, уникальных каких-то motion дизайна. То есть это все было показано как светофор, именно продолжение из обычного трехсекционного вот существующего объекта консервативно довольно-таки в среде, может стать тем, что как бы транслирует новые способы взаимодействия с миром. По сути, это стала моносекция, то есть, опять же, вот возвращаясь к внешнему виду, к описанию, то есть это, по сути, это моноэкран, на который теперь можно выводить в любом пропорциях, в любых качествах, в цветах, то есть новые изображения, новые какие-то адаптивные ситуации, которые мгновенно реагируют на дорожную ситуацию. То есть там нет такого заданного скрипта, который именно формируют какую-то устоявшуюся систему. Это именно такой пока что концепт, но уже готовый, по сути, у нас прототип, который мы сейчас должны испытывать. Решение, которое смотрит, немножко опережает вперед, и, конечно, какие-то критические моменты тут возникают. Но я думаю, это именно новый такой взгляд, который дизайн всегда пытается вот эту противоречие какие-то решить именно от общества, потому что все всегда сомневаются, что это зачем оно надо, зачем оно нужно. В этом плане такие проекты как раз помогают показать, что да, на данном этапе может общество или кто-то не готов к этому, но практика показывает, что решения дизайна всегда адаптируются.
А если конкретно, то как этот светофор выглядит и что там на нем можно увидеть? Односекционный, то есть у него одно окно?
Да, это получается, что он не разделен на три секции, а то есть это единая моносекция. По сути, это такое новое видение именно внешнего вида, который согласуется со старым внешним видом, но как сейчас вот со всеми гаджетами происходит, что вот когда все стремится к единому экрану, допустим, что вот этот интерфейс среды, как мы ввели такое понятие, он, получается, взаимодействие охватывается от уровня человека до уровня города, то есть это теперь можно как бы транслировать информацию, ту, которую нужно в данный момент, а не ту, которая задана заранее была, то есть как-то вот ожидание. То есть это все комплекс, который управляется онлайн, то есть это все мониторится, все ситуации. То есть это довольно-таки сложная инфраструктура, на самом деле, которую изнутри не видно. То есть наша задача была ее реализовать именно в плане визуализации внешнего вида, соединить вот эту невидимую функцию и видимый внешний вид в единый продукт. Его еще нет физически вот нового, но он уже идет разработка прототипа, и думаю, в скором времени мы сможем оценить именно вживую такой революционный проект.
А зачем он нужен? То есть чем он принципиально лучше, чем тот светофор, к которому мы привыкли? Сергей говорил, например, про детские площадки, которые есть, что они могут воспитать в маленьком человеке. А вот если применительно уже к взрослым говорить и к светофору, то что даст этот светофор обществу? Какую функцию вот здесь он несет в себе? Дополнительную.
Со светофора хотите спрашивать, как с государства, что он даст? Проблему бедности он точно не решит. Рабочих мест не прибавит. Но он даст другие вещи. Во-первых, важная вещь, что мы в инфраструктуре концентрируем в нашей дорожной новые компетенции таких инновационных вещей, которые очень гибкие, потому что есть инфраструктура, это сейчас это электромеханические светофоры, там на реле работают. Это фактически компьютер с универсальным экраном, на который можно выводить совершенно любое изображение. Это такой универсальный знак. Но помимо того, что он уже стал больше, чем индикатор, в нем еще появились другие функции. Туда можно как по системе plug and play интегрировать экологические датчики, интегрировать камеры наблюдения. То есть светофор становится таким элементом умного города. Он не как 100 лет назад, а индикатор, который красный, желтый, зеленый. Это штука, которая становится гораздо умнее. Она там способна анализировать трафик, выводить различную информацию, делать город удобнее для пешеходов, для автомобилистов, ну и встраиваться в цифровой контур города, потому что он должен собирать какие-то данные. Ну, допустим, с экологических датчиков CO2 можно собирать. И вы на приложении можете смотреть, так, условно говоря, я поехала на Уралмаш, так, на Уралмаш ситуация не очень хорошая. Не поеду-ка я сегодня на Уралмаш, потому что наши светофоры, которые там стоят, будут аккумулировать эти данные, вести в дата-центр СОДА и уже дальше раздавать обычным людям. То есть вы как пользователь, обычный пользователь города, этими данными можете владеть. Есть данные другого уровня, которые только для СОДА будут. Поэтому светофор в этом смысле еще встраивается в такую систему сервиса. Если понимать город как сервис, то вот мы новый тип светофора получаем.
А ты сказал, что будет информация транслироваться, то есть нужно будет какое-то приложение установить себе, так что ли это будет работать?
Это может быть приложение, это может быть сайт. Но вот неважно, каким каналом мы вам донесем эту информацию. Может быть, для бабушек это будет по-прежнему объявляться по радио. Важно, что просто мы в разных точках города будем иметь вот это знание о среде, о состоянии воздуха. По-моему, это круто, когда мы как бы не плодим какие-то цифровые сущности рядом со светофором, отдельно вешаем датчики, камеры. У нас есть базовая скелетная основа, в которую мы интегрируем вот нужные нам вещи. И фактически можем этот функционал развивать бесполезно. Вот в этом ценность этого решения, что на базе светофора мы формируем такую экосистему цифровую.
Действительно, вот это люди спрашивают, потому что то, что немножко непонятно им, как бы всегда вызывает вопрос, зачем это нужно сейчас, потому что они не привыкли этим пользоваться. Так же, как, да, это сейчас выглядит непривычно, люди привыкли к определенным сценариям пользования, и для них это все кажется логично, все, да. Но у нас же все меняется. 20 лет назад там никто телефоном не пользовался таким, допустим, потому что все понимали, ой, да как это так тыкать куда-то там пальцем. Мне 20 лет назад говорили, зачем вы делаете тачскрин в проекте в этом студенческом? Вот мне реально преподаватель говорит, вот зачем, вот как сейчас он спрашивает, зачем вы делаете светофор с одной секции, ведь он же непонятный. А мне говорили, зачем вы делаете тачскрин? Это же неудобная технология, которая вообще как бы, ну это когда еще будет, ребята? Вы, вот кнопка же есть, и она работает. Зачем вы меняете систему? Ну вот 20 лет почти. Как бы это же вопрос именно массового внедрения новой технологии. Мы пытаемся быть готовым к ней заранее. В этом как бы тоже и предвидение дизайнера в том числе заключается в предвидении ситуации. То есть мы должны заранее предусмотреть какие-то развития вектор, а не просто что делать в текущей. Ну, вот сейчас все делают так, значит, делаем так. Сейчас вот делают так, значит... То есть есть те, кто повторяет, есть те, кто пытается, за кем повторяют. То есть можно быть первым, можно быть вторым.
Ну да, предвидение. То есть дизайнер, он предвидит. Это же часто же скрытые потребности. Мы их переводим в продукт и реализуем.
Скажи, пожалуйста.
Сергей, ты, наверное, еще занимаешься каким-то медицинским оборудованием и разрабатываешь его. Здесь есть какие-то примеры?
Да, медицина и дизайн. Меня часто спрашивают, насколько эти вообще понятия между собой пересекаются, и многие, кто не в курсе, у них вызывает недоумение. Ну, вообще, в принципе, промышленный дизайн, как можно подружить там с какими-то технологиями и об этом заявлять. А когда мы говорим медицина, где все регламентировано нормами, протоколами, стандартами, какой же там может быть дизайн, да. Но в медицине дизайн, наверное, больше история не про красоту, а про то, как это работает, и как этим пользоваться. Поэтому, говоря о том, что я занимаюсь медицинским дизайном, мы часто там, в общем-то, переосмысляем либо сценарий пользования медицинским изделием, чтобы был он более удобным, либо вводим туда понятие второго пользователя, когда у нас пациент условно, в кавычках, является вторым пользователем, и оборудование медицинского, которое по отношению к нему используется, не вызывает у него какой-то ненормальных, там, негативных реакций от взаимодействия.
Ты бы мог сразу пример привести какой-то?
Самый, наверное, яркий пример, если говорить, это медицинская палата Интегра, которая была нами несколько лет назад разработана. Там использовался очень интересный принцип. Очень долгое время эмоциональный аспект среды был вычеркнут. Пользователь среды медицинской был только врач. То есть медицинская среда воспринималась как инструмент, которым врач пользовался по отношению к пациенту. Для пациента это был такой акт враждебного вторжения. Если вы вспомните, что вы хоть раз там были в больнице, я думаю, вы никогда не забудете, потому что это действительно чужеродная, агрессивная среда, и никогда там пациенту не уделялось никакого внимания. Мы придумали такую палату, в которой у нас есть так называемая умная консоль, которая учитывает потребности двух пользователей. Это врача и пациента. Учитывает на уровне функционала, то есть врач получает необходимый функционал, причем интегрированный функционал, который снижает инфекционную опасность среды, который очень удобен, когда не надо перемещать оборудование, нет рисков обрыва кабелей, если вы посмотрите, как сейчас палата организована, такой iPhone, который стоит у стены, в которой все интегрировано. Для пациента этот iPhone является тоже таким инструментом, который не вызывает у него негатива, который не подтверждает, что он вообще находится в чужеродной среде и не лишает его свободы, к которой он привык дома, потому что у него там есть хромотерапия, которую он может включать, у него есть видеоконтент определенного содержания, у него есть телемедицинский модуль, который обеспечивает связь с врачом и с родственниками, ну там, в общем-то, еще много чего есть, но самое главное, что мы создали, когда разработали эту палату, некий прецедент и сформировали такую цель, в отношении которой должна вся медицинская среда двигаться, то есть цель, в центре ее стоит человек и медик.
Где-то уже она установлена из какой-то больницы?
Да, мы ее реализовали, и реализовали две таких палаты на базе медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге, как пилотные образцы с минимальным функционалом. Такие версии MVP продукта сделали, чтобы получить обратную связь и вообще понять, насколько эта история может быть востребована. Да, сейчас мы понимаем, что она не массовая, но, как я уже сказал, ценность состоит в другом. Ценность состоит в том, что мы это сделали и планируем эту историю развивать и дальше продвигать, когда среда у нас будет более готова и, в принципе, все здравоохранение.
Я правильно понимаю, что Промышленный дизайн, он как-то заточен на экологичность, на такие модные понятия, на осознанность. С точки зрения пользовательского сценария, то есть что вы создаете предметы, которые именно ориентированы на человека, то есть что им удобно пользоваться, интуитивно понятно они и так далее. Вот в этом смысле экологичность.
Объекты желания, можно сказать, есть, которые мы создаем как объект, который вот важно, чтобы он был у тебя, что ты, он тебе нравится им пользоваться. А есть объект, который, может быть, он не столь как бы ярок и привлекателен внешне, но у него есть потенциал какой-то мебель, допустим, вот взять. Это тоже, кстати, промышленный дизайн, в принципе, можно считать мебель. Допустим, вот стул, есть который, вот он стоит там, условно говоря, 100 лет, ничего вот вообще, то есть он как бы работает, как именно, как честный продукт, но их при этом уже столько модификаций сделано и дизайнерами, и не дизайнерами, то есть вот как бы объект, который тиражируется, он всегда нужен, всегда востребован, потому что это как такая часть жизни человека непосредственно связана, но есть вещи, условно говоря, можно разделить на вечные, которые всегда нужны, и которые будут, и которые важно сделать так, чтобы они долго служили.
Экологичность потребления, ну, вот если предмет потребляется, если он длительное время потребляется и не как одноразовый стаканчик выбрасывается, то дизайн, если на этом уровне рассматриваем, то решает проблему экологичности. Потому что в основном, да, у нас такой одноразовый мир сейчас превалирует в потреблении. Если экологичность обращения, но в дизайне это трактуется понятие больше как эргономика, как, может, адекватный сценарий пользования. И в этом смысле, может, тоже можно назвать экологичность, но экологичность — это как бы не категория дизайна. А есть еще экологичность с точки зрения материалов, когда в буквальном смысле дизайнер использует для создания материального объекта либо материалы из переработанного там пластика, либо новую жизнь придает каким-то вещам в новой функции. Вот этот экологичный аспект тоже существует, и это, конечно, сейчас большой тренд, но для большинства компаний эта экологичность пока является таким флагом, с которым очень удобно входить в различные пиар-истории, но фактически экологичности в глобальном плане не несет. Есть отдельные энтузиасты, это маленькие компании, либо отдельные дизайнеры, которые за это заморачиваются. Для глобальных брендов пока экологичность — это больше точка позиционирования для промоушена.
Есть ли идеальный предмет с точки зрения промышленного дизайна? Можете пример прям привести, о котором все знают?
Ну, например, в эпоху Возрождения считалось идеальным золотое сечение, но сейчас мерить идеальный предмет золотым сечением нет. Для меня идеально это соотношение пользы, реальной пользы от объекта и его эстетики. То есть он должен быть действительно полезным, это самое главное. Решать проблемы пользователей эстетически.
Я могу еще добавить, как один дизайнер сказал, это не я, к сожалению, это банан. Например, вот идеальный предмет промышленного дизайна. Его легко перевозить, долго не портится, зреет в процессе перевозки, его не надо мыть, он всегда, как говорится, легко открыть, и вообще как идеальная упаковка, идеально выглядит, идеально держать в руке, вот и все. Ну вот, к примеру, это такие вещи, которые не всегда связаны с промышленным дизайном, как напрямую.
Дайте, пожалуйста, рекомендацию слушателям подкаста, как им выбирать вещи для жизни, с которыми им было бы комфортно взаимодействовать.
Мой совет довольно простой. Здесь каждый выбирает для себя. Ну, нужно прежде всего обратить внимание на удобство, если это мебель или какой-то предмет одежды носимый, но в то же время эстетическое всегда будет давлеть, я думаю, этот выбор, потому что мы любой выбор выбираем глазами, поэтому суть и профессии наши тоже связаны с тем, чтобы акцентировать на визуальной составляющей вещи. Поэтому я могу посоветовать какой-то удобный диван, к примеру, но он будет некрасивый, допустим, с точки зрения пользователя, но с моей точки зрения он будет красивый.
С точки зрения промышленного дизайна.
Да, вот как именно, допустим, я люблю минимализм, кто-то любит там, допустим, какое-то барокко. Ну, это вопрос очень такой с подвохом, поэтому нельзя так сказать однозначно.
Сергей, а ты как считаешь, есть какая-то универсальная рекомендация здесь?
Нет, дизайн должен дарить радость выбора. Даже в советское время, когда у вас висело 3 телогрейки разного цвета, красный, белый, желтый, вы выбирали одну, которая нравится вам. В этом и заключается дизайн.
Это эмоция. Вот если эмоция твоя, значит выбираешь. Не твое, не выбираешь. Вот и все. Тут нет дизайна как такового.
Алексей, Сергей, спасибо вам большое за участие, за то, что дали доступные и понятные ответы на вопросы. Рассказали о своих проектах и творческих планах. Надеюсь, что все они будут воплощены, принесут людям счастье и сделают мир лучше. Успехов вам!
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе и на его страничку в Instagram. Следите за анонсами, оставляйте обратную связь. Всем пока.
Пока.
Пока.